Исторический календарь.
25 июня 1950 года началась Корейская война. Она продолжалась 3 года и закончилась в 1953 году созданием демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей. КНДР в этой войне поддерживали СССР и КНР, Южную Корею, США, Британия, Канада, Австралия. Всего 15 стран. Причем официально проамериканские силы назывались миротворцами ООН. Китай направил на помощь Северной Корее 270 тысяч добровольцев, а СССР взял на себя воздушное прикрытие войск. Хотя до середины 1970-х годов мы официально не признавали участие в войне. В наградных листах и извещениях о гибели говорилось об особо важном задании партии и правительства. Советским 64-м истребительным авиакорпусом командовал трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Поначалу нашим летчикам было приказано вести переговоры только на китайском языке. Они записывали иероглифы русскими буквами, однако в первом же бою летчики перешли на русский язык. Ну и, конечно, они широко применяли при этом ненормативную лексику. Руководство поняло глупость своего приказа и отменило его. Наши реактивные МиГ-15 были лучше американских F-80. Уже в первом бою миротворцы понесли серьезные потери. Тогда США направила в Корею новейшие истребители F-86 «Сейбр». А бой 12 апреля 1951 года вошел в историю ВВС США как «Черный четверг». В этот день янки полетели бомбить железнодорожный мост через реку Ялудзян, по которому из Китая в Корею шел весь поток военных поставок. 48 бомбардировщиков Б-29 в сопровождении 80 истребителей F-86. На перехват вылетели 44 МиГ-15. Наших асов встретил плотный огонь. Но советские пилоты, многие из которых еще сбивали летчиков Люфтваффе, пошли прямо на огонь. Впоследствии на каждом из истребителей насчитали до нескольких десятков пробоин. Прорвавшись сквозь стену огня, МиГ и атаковали Б-29. За 20 минут американцы потеряли 10 бомбардировщиков и 4 истребителя. Наши летчики вернулись на аэродром без потерь. ВВС США объявили недельный траур по погибшим. 3 месяца бомбардировщики миротворцев ООН не поднимались в небо. После этого янки летали бомбить только по ночам. По данным Генштаба Вооруженных сил СССР, за все время войны в Корее было потеряно 335 советских самолетов, а сбили 1525 машин, в том числе 1097 американских. Американцы признают потерю 1041 своего самолета. При этом ради сохранения лица американские официальные лица и пресса говорили о превосходящих силах противника в 2-3 раза, увеличивая численность МиГов, участвовавших в боях, приводили непомерно завышенные данные о потерях среди советских летчиков. Дескать, бравые янки сбили 792 советских истребителя. Почувствуйте разницу – 335 и 792. Наши летчики, участники боев, откровенно смеялись над этими американскими фантазиями. Ас номер 1 – Евгений Пепеляев, сбивший в небе Кореи 23 самолета. Ас номер 2 – Николай Сутягин, на счету которого 22 победы. 35 пилотов стали героями Советского Союза. Всего в Корейской войне участвовали около 1200 наших летчиков. 120 погибли, и почти все они похоронены в китайском городе Далянь на русском кладбище рядом с защитниками Порт-Артура. 25 июня 1907 года в Тбилиси, нынешнем Тбилиси, было совершено нападение на карету Государственного банка. Его организовали большевики под руководством КОМО для пополнения партийной кассы. Сумма экспроприированного составила более 340 тысяч рублей – 5 миллионов долларов на нынешний счет. Террористы забросали банковскую карету во время ее проезда по оживленной Ереванской площади. Точное число жертв до сих пор неизвестно. Но есть сведения, что погибли более 30 человек, в основном мирные горожане. Но КОМО – это всего лишь КОМО, а за ним ведь стояло руководство большевиков – Ленин, Сталин, Литвинов, Красин. Несмотря на то, что подобная экспроприация была запрещена решениями РСДРП. Поэтому Ленин и Сталин всячески дистанцировались от этого кровавого преступления. Впрочем, Ильич, понятно, был только идейным вдохновителем, из него налетчик никудышный, а вот точная роль Сталина в день ограбления неизвестна. Поговаривали, что именно он руководил операцией, а вовсе не Камо. Впрочем, Камо вскоре арестовали. Ленин, опасаясь ареста, вместе с женой бежала в Швейцарию. Но вот незадача. Деньги-то были в петеньках, в 500-рублевых купюрах с изображением Петра Первого. Это самый большой тогда номинал. Все номера банкнот переписывались. Ильич пытался выступить в роли Маклака и кому-нибудь всучить эти засвеченные купюры, но безрезультатно. Ну какой из Ильича маклер? Тут нужны знания и опыт. В итоге большую часть экспроприированных денег большевики попросту сожгли. А меньшевики после ареста Камо поняли, кто провел экспроприацию. Юрий Мартов тогда сказал, что большевистский центр – это нечто среднее между тайной фракционной ЦК и преступной группировкой. Тифлисский комитет партии даже исключил из своих рядов Сталина. С Лениным у меньшевиков разобраться не удалось. Он уже и тогда был мозгом партии, выше всяких подозрений. Кстати, слово «экспроприация» к подобным деяниям ввели большевики, и после революции они его с латыни перепрут на язык родных осин, как говаривал Тургенев, и выдвинут более понятный всем лозунг «грабь награбленное». 25 июня 1794 года в связи с революцией во Франции Екатерина II запретила продажу в России французских товаров. О взятии Бастилии Екатерина, умная женщина с аналитическим умом, с поразительной точностью прогнозировала дальнейшие события во Франции. О Людовике XVI она сказала: его постигнет судьба Карла I. Английский король был казнен во время революции в 1649 году. А спустя всего 3 с небольшим года после пророчества Екатерины в январе 1793 года Людовик XVI был гильотинирован. Вскоре после казни Екатерина написала своему постоянному корреспонденту барону Фридриху Мельхиону Гримму: «Если Франция справится со своими бедами, она будет сильнее, чем когда-либо. Будет послушна и кратка, как овечка. Но для этого нужен человек недюжинный, храбрый, опередивший своих современников и даже, может быть, свой век. Родился он или еще не родился, придет ли он, все зависит от этого». Екатерина и тут все точно предвидела. Такой человек уже родился. И он придет, и очень скоро. Его имя – Наполеон Бонапарт. А Екатерина даже при всей своей ненависти к революции понимала, что идеи непобедимы. Как-то цесаревич Павел, читая газеты о французской революции, зло сказал: «Что они все там толкуют? Я тотчас бы все прекратил пушками». Мудрая Екатерина ответила сыну: «Ты жестокая тварь. Или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями? Если ты так будешь царствовать, то недолго продлится твое царствование». И тут предвидела. А Бонапарт – это контрреволюция. Великая французская революция потому и называется великой, что по ней словно по лекалам кроились все последующие революции, в том числе и октябрь 1917 года. Долгое время и сама Екатерина была поклонницей энциклопедистов. Теперь она прекрасно понимала – революция – это следствие, а причина – это Вольтеры, Дидероты и Руссо. И тот же Максимилиан Робеспьер. А потом, во время революции, якобинцы говорили: «Политическое избиение должно быть достаточно обильным, чтобы прекратиться только после уничтожения 12-15 миллионов французов». А все это население Франции тогда составляло 25-28 миллионов. И все это в сопровождении речей в духе сентиментализма Руссо. Пушкин даст Робеспьеру точную характеристику – сентиментальный тигр. 25 июня 1984 года скончался Мишель Фуко – французский философ, теоретик культуры и историк. У него левые идеи легко уживались с правыми взглядами. Начал с книги «История безумия в классическую эпоху», а закончил историей сексуальности и трудом «Слова и вещи». Фуко был в свое время популярен. О нем писали: после его работ представление о человеке принципиально изменилось. Произошло окончательное избавление от веры в самоочевидные истины. Вопрос знаний и познаний меняется от эпохи к эпохе в зависимости от социальных механизмов. То есть, упрощая, можно сказать, аксиом и императивов больше не существует. То, что сегодня кажется очевидно белым, завтра может стать настолько же очевидно черным. Тем самым, в определенном смысле, Фуко уничтожил сверхчеловека Ницше. Его заменила социальная практика, при которой воздействует на общество не отдельный субъект, а группа людей, организация. Такие, например, как трехсторонняя комиссия, Совет по международным отношениям, Билдербергский клуб. Из всего этого Фуко сделал неутешительный вывод в своей книге «Слова и вещи». Человек – это изобретение недавнего времени, и конец его, быть может, недалек. Человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке.
Исторический календарь.